подкасты «Радио Свобода».
Паводле якога крытэру людзей кідаюць за краты і якім можа быць адказ грамадства на рэпрэсіі. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея, каментар на канале «Свабода прэміум». Наш гость сёння грамадскі дзеяч, сузаснавальнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Добры дзень, Мікалай.
Добры дзень.
Я прапаную пагаварыць у тым ліку і пра тое, да чаго Лукашэнка рыхтуе Беларусь з мацненнем рэпрэсій. От хочацца вельмі публіку прааналізаваць цяперашнія масавыя рэпрэсіі ў Беларусі з пункту гледжання логікі ўладаў, іх дзеянняў. Мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца вот як па прафесійных групах, іх вельмі шмат. Артапеды, экскурсаводы, аматары стралковай зброі, супрацоўнікі акадэміі навук, спіс вельмі доўгі. Па геаграфічнай прыкмеце яны могуць адбывацца, аблавы ў пэўных рэгіёнах. Могуць адбывацца як рэакцыя на нейкія моцныя крокі падполля, вот дыверсія з самалётам, акцыі чыгуначных партызанаў. Як вам падаецца, ці ёсць ва ўладаў канкрэтны узгоднены план рэпрэсій, дакладнае разуменне таго, што яны робяць, як робяць, каго арыштоўваюць?
Я думаю, что так, как такового плана нет. Есть план, то, что называется свыше. Да? То есть, если мы говорим о диктатуре, то каждая диктатура проживает свою эволюцию. И эволюционирует она всегда только в одну сторону. В сторону ужесточения давления на население. Других вариантов развития диктатур не существует. Можно, конечно, порыться и найти в истории там, пару моментов, когда это происходило в обратную сторону, но этого будет совершенно это мизерное количество. Например, если мы возьмем Словакию во главе с Мечером, и когда он шел вот по этому пути, он такой был прямо вот молодой Лукашенко. И он шел вот как раз по его маршруту, но остановился за счет выборов. То есть все равно это была некая демократическая модель, которая могла его остановить. Она его остановила, поэтому он не стал диктатором. Но, допустим, уже если касается там, венгерского лидера Орбана, то не совсем его можно остановить, потому что он пользуется как популист. Опять-таки такой Лукашенко 2.0. Большой поддержкой населения. А даже если небольшой, то прекрасно и манипулируют. Поэтому это все равно в некоем алгоритме демократических процессов эти люди. Но если говорить о людях, которые были диктаторами, вроде Сталина, вроде там, Путина, вроде Гитлера, сколько угодно можно их называть, то все они шли и приходили к своему концу одним и тем же маршрутом. То есть ужесточали санкции и давление на население. Это население пыталось сопротивляться и побеждало. Побеждало тоже по-разному. Или с внешней помощью, как это было в большинстве постсоветских стран, или внутренней, как это было, когда противостояли люди там, каким-то режимам, которые проявляли какую-то слабость. Но в целом, конечно, этот механизм, он сам по себе наращивает свою мощность, потому что ведь если мы возьмем у тех, кто остался работать с Лукашенко, это в основном такие приспособленцы, карьеристы и люди, которые поняли, что сейчас вот их шанс, потому что талантом и умением ничего не возьмешь, а можешь там, взять что-то своей преданностью и как бы оказывая услуги, что называется, диктатуре. И поэтому эти люди, они соревнуются между собой, каждый ищет свою какую-то делянку, где он может кого репрессировать и как давать отчеты, и получает за это там свои квартиры, медали и прибавки к жалованиям. И да, правда, это не имеет значения, в какой сфере. Это могут быть по профессиональному признаку, даже по национальному, когда мы говорим о польском меньшинстве. Но в целом это все равно движется вот такой волной, и когда люди говорят, что вот, он уже сейчас всех попересажает и остановится, нет, так не бывает. Диктатура так не развивается. Она, если она, ей будет некого сажать со стороны, она будет сажать своих.
У розных пастановках беларускага свабоднага тэатру прысутнічаюць персанажы з прататыпамі, якія чыняць рэпрэсіі, кадыбісты, следчыя, міліцыянты. Наколькі вам, як творцам, цікавая распрацоўка такіх персанажаў? Ці ёсць у такіх герояў нейкая складанасць, нейкая неадназначнасць, якая важная як для аўтараў, для аўдыторыі? Ці такое проста чыстае зло без адценняў цяпер?
Вот и то правда, и то правда, да. Да, копаться в них интересно, потому что как интересно копаться в любом отрицательном персонаже. Все положительные персонажи очень похожи на друг на друга, в том смысле, что очень понятна их мотивация, очень понятно их желание что-то улучшить. Да? То есть это нормальное состояние человека, который хочет как-то сбалансировать, выстроить свою жизнь логично. Если мы говорим про отрицательных персонажей, конечно, у них мотивация совсем разная. Там и какие-то свои травмы, там и желание тоже выслужиться, там и давление со стороны, например, там, семьи на то, что там уровень жизни в семье невысокий и так далее. Огромное количество всяких факторов. Например, в спектакле «Время женщин» я там синтезировал такого следователя, которого я собрал по частям из рассказов моих друзей, которые сидели в тюрьме, которых допрашивали следователи. Но в итоге получилось очень смешно, что когда ты синтезируешь, и получается в итоге на тот момент начальник тюрьмы американки, который вот абсолютно слился с этим образом, Орлов, и который, к слову, потом оказался в этой американке в качестве уже сидящего. И там был такой синтез, и это была некая конструкция. А если говорить о спектакле «Ошибка 403», то где разговор шел о человеке, который убил Тройковского, то там был конкретный прототип с очень конкретными и понятными, с достаточно сложными мотивационными моделями. Потому что человек, который выстрелил и убил другого человека, это уже априори человек, который не... Это уже не следователь, который там фабрикует дела. Это уже убийца. И тем сложнее, что ты ни ты, ни он, ни окружающие не понимают его мотивы, почему он это сделал. И в этом тоже разбираться достаточно интересно, потому что, хотя как, ну, тут слово «интересно» не очень подходит, вообще он человека убил, но, тем не менее, это очень сложная конструкция внутренних противоречий. Это люди, которые пытаются себя оправдать, но у них ничего не получается, и этот путь бесконечен. То есть, сколько бы они ни пытались оправдать свои действия, у них это никогда не получится. Они, как тот Сизиф, будут катить и катить этот камень будет скатываться, они будут катить его снова. Если у них есть какие-то еще остатки совести. Если их нет, то, конечно, это уже жизнь такой биомассы, которая готова убивать ради там, 30 серебряников.
Ну, и, напевно, не випадково, от у першому персонажі, про якого ви казали, є така деталь – бульйон Ролтон, який він заварює під час допиту. Це от, ну, саме танне, саме некорисна їжа. І це певна характеристика персонажа, як він живе, і з чим він асоціюється, так?
Это история следователя, который допрашивал Сашу Отрощенкова в 2010-2011 году. И вот он все время ел Ролтон, вот, и у меня это подробно описано, как это происходит. И Саша говорил, что он от этого запаха сходил с ума, потому что это было невыносимо. И это все время во время допросов, говорит, как так допрос, так он ест Ролтон. И да, это характеристика. И это... Вот эта непритязательность, да, которая существует в ряде этих людей и которая многое объясняет на самом деле, как бы это парадоксально ни звучало. И вот этот следователь, он как-то даже со мной коррелирует, потому что Саша однажды написал, когда еще был в тюрьме, он написал жене в письме, что очень хочу услышать Колины шутки, его мне очень здесь не хватает, и это единственное, в чем мы сходимся с моим следователем. Это такое было подмигивание, что мной интересуются следователи, очень такое лукавое, но очень эффективное. И конечно, эти люди, я, к сожалению, мы не увидим, как каждый из них понесет свое наказание. И тут вопрос, как это наказание должно быть распределено внутри общества. То есть как это должно выглядеть. А вот что это за механизм, когда диктатура уходит? И ведь если взять, допустим, ту же Аргентину, то как бы диктатура Перона, то те люди, которые тогда проводили репрессии, они до сих пор, большинство из них не наказано, и до сих пор идут суды, хотя прошли уже десятилетия. Но это до сих пор продолжается, и потому что общество не смогло быстро отреагировать, потому что очень широкий слой этих людей, которые ответственны за репрессии, остались внутри системы. И эти люди остались в том числе и на ряде руководящих постов. И, конечно, тут рука руку моет, каждый пытается защитить другого, потому что иначе он сам станет под угрозу. И это сложная история для любой страны проживания диктатуры, особенно их последствий.
Беларуская диктатура не сышла и мае планы, долготерміновыя планы, як яна лічыць. Пэўныя крыніцы, звязаныя з генпракуратурай, гавораць пра тое, што з самага верху атрыманы загад пакараць кожнага чалавека, хто ўдзельнічаў у мірнай рэвалюцыі 20-го году. І што на гэта падлічылі, так мае пайсці каля 2 гадоў. От калісьці, это вы добра памятаеце, пасля выбараў 10-го году быў такі загад знайсці па тэлефоне кожнага, хто быў на плошчы 19 снежня. У выніку праз аператараў сотавай сувязі былі атрыманыя дадзеныя кожнага тэлефона, які знаходзіўся на плошчы, кожнага ўладальніка тэлефона, ці быў, ці не быў ён там, выклікалі ў міліцыю на тлумачальную гутарку. Цяпер маштаб большы, чым быў у 10-м годзе. Наколькі рэалістычным выглядае цяперашні знагад? Знайсці, пакараць кожнага мірнага пратэстанта 2020 году? Я ўжо не гавару пра 2 гады, якія яны на гэта далі.
Ну, да, конечно, больше возможностей стало технологических. Все эти группы вроде Синезиса и прочих там активно поработали на это, на распознавание лиц, на системы. Закуплено много оборудования. Наверное, всех, конечно, нет. Это было бы сложно пересадить там с 500 000 человек. Но в целом это стремление будет, потому что, я повторю, потому что эта система, она пожирает, собственно говоря, людские, человеческие судьбы, а потом пожирает сама себя. И да, это сложно, потому что сейчас уже не существует понятия юриспруденции как таковой, оно и так-то не существовало, или было, скажем так, в каком-то таком полуаморфном состоянии. А сейчас это и вовсе не работает. Сейчас уже не нужны ни свидетельские показания, ничего, нужно просто наткнуть пальцем в человека и посадить его, и дать ему срок. Можно дать ему 15 суток, а можно дать ему 15 лет. Разницы уже сейчас в этом власть не видит. И очень выросла ставка. То есть, если в 2010 году все еще думали, что там, да, вот может быть, будет какое-то смягчение, оно постфактум и наступило, но по другим, правда, причинам. Но если мы говорим про нынешнюю ситуацию, то паника власти, она, безусловно, потому что власти уже увидели, что могут белорусы. Власти услышали, что кричали рабочие на заводе Лукашенко. Все это уже было, и за это он мстит, как мелкая там, ущербная личность. Он всегда мстил всем, кто хоть как-то высказался ему свое там, недоверие.
Ну, коли говорить все ж про выканаўцаў на самом нижейшем, на среднем узроўні, вот коли такий формальный плановый подыход, столько человек на день, столько человек на тыдзень, столько на месяц, на год, что отбывается с выканаўцам, с характером працы? Ну, ясно, процедура зразумелая, и у судах зразумелая, и у следчых изоляторах зразумелая, и на моменте арышту. Что с гэтым человеком отбывается, и каких это робяць? Вот просто сбил, на камеру примусил начитать, вот ну так...
Это
коли
ведь...
так каждый день, коли так каждый день отбывается.
Это ведь система, это не единичные люди, которые принимают решение посадить того или иного. Это система. И внутри этой системы есть свое соревнование, есть свой обмен информацией, есть своя как бы, работа по, как они ее называют, работой. Да? Они это делают таким конвейерным методом, собственно говоря, они уже не разбираясь, потому что ты должен как бы идти по неким цифрам, ты должен как бы давать этот план, и, собственно говоря, жизнь человека или судьба человека в этом моменте этих исполнителей уже не интересует. Ну, собственно, наверное, и не интересовало. Хотя, если бы они жили в другой системе, если бы их по-другому воспитывали, по-другому руководили ими, то, конечно, они бы мимикрировали под ту систему. Но они этого делать сейчас не будут, потому что они получается, что они исполнители того заказа, который формирует власть. Власть формирует один заказ. Каток репрессий должен увеличиваться. Он увеличивается. Если власть захочет дать обратный приказ, то, наверное, она бы уменьшалась, но власть на это не пойдет, потому что власть понимает те угрозы, которые над ней висят. Особенно учитывая и влияние России, и то, что Путин может просто одним выстрелом убрать Лукашенко или одним там, флакончиком там, новичка. То есть не имеет значения как. Но Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому у него и заказ формируется так, чтобы в беду не попали ни он, ни Путин. То есть у него есть как бы свой алгоритм, который он выдерживают, надеясь, наверное, дожить до каких-то преклонных лет. Хотя это достаточно сложно.
Вот, коли говорить про методы, про меты, про задачи террору, ну, самое видовочное, зрозумелое всем, молчание, отсутность протестов, страх, покорливость людей, миграция наибольшей активных людей. Какие задачи стоять на фоне войны и махшимого удела Беларуси, вот не только про предоставление территории, да чего теперь Лукашенко рыхтует Беларусь с маснением репрессий, чего мы, махшима, не ведаем, але можем мерковать?
Конечно, ситуация его, ей не позавидуешь, потому что это ситуация, когда ты раздираем между двумя страстями. Да? С одной стороны, желание выжить и жить так, как ты жил раньше. А с другой стороны, это патологический страх. Опять-таки, страх перед русскими, страх перед тем, что... Да и перед Украиной, и страх перед белорусским народом. То есть этот страх стал очень таким спектральным. Потому что я же понимаю, что происходило с властями, когда они увидели результаты вот этой рельсовой войны. Это значит, что люди, все-таки есть люди, которые готовы пойти на многое. И это всегда дает страх, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что те люди, которые его охраняют или его сторонники, они за него жизнь не сложат. Это не та история. То есть они готовы там, получать свои квартиры и какие-то льготы, но они не готовы отдавать жизнь. Это не тот... Это человек, который не создал, собственно, никакой идеологии, он не создал никакого алгоритма покорности идеи. Да? То есть как бы никто из них не верит ни в какую идею. Нет этой идеи. Ее никогда и не было. Ее почти 30 лет ее так и не сформировал Лукашенко. Потому что все эти его чарки, шкварки и прочее, это такой набор букв, который никак не работал никогда. Потому что белорусы, даже если они служат власти, они как бы прагматично на это смотрят. Так уж это у нас устроено. Но я поэтому думаю, что его... Ситуация, как бы вот этот баланс, пройти по этому лезвию между нежеланием белорусов воевать на чужой войне и между желанием Путина, чтобы белорусы воевали на чужой войне, между этим пройти очень сложно, не отрезавши себе ноги. То есть поэтому мы можем как-то прогнозировать, пытаться, точнее, мы можем пытаться угадать, что будет, но прогнозировать сейчас очень сложно, потому что слишком много компонентов, которые влияют на ситуацию.
Как вам подается, те досягают силовики поставленных метов, выполненных загаду у короткотерминовой перспективе и у долготерминовой перспективе? Что их отрымывается теперь, что их отрымается, те не отрымается поздней?
В краткосрочной, да, получается задавить любые формы протеста, получается принудить к эмиграции, получается там запугать всех. Но в долгосрочной, ну, конечно, нет, это невероятно сложно удерживать диктатуру в период войны, в которой ты не знаешь, каким будет, чей будет перевес и каким. А перевес, мы сейчас видим, как эти качели качаются, и единственное, что может противопоставить Россия, это просто какое-то количество толпы, которое укладывается под минометный огонь украинцев. И ну да, на этом можно какое-то время ехать, но не сильно долго, потому что долгие войны выматывают всех, и осажденных, и осаждаемых. И поэтому я не верю, что это игра в долгую. Я думаю, что динамика слишком, слишком быстро меняющаяся. И не зря Путин пошел вот на все эти уже размены, когда он начал говорить про ядерное оружие. Хотя это достаточно смешная история, потому что я не очень понимаю, что мешает нести ядерное вооружение из Смоленской области. Зачем размещать его в Беларуси? Ну да, шантаж, да, это какая-то угроза Европе, да, это. Но в целом, если говорить о военной стратегии, ничего это не дает. Абсолютно. Какая-нибудь РЛС-станция еще может что-то давать. А брать, строить ангары и загружать туда ядерное оружие на территории другой страны, какой в этом смысл, если тем более у тебя не готовы ни пилоты нести его, ни техника, ничего. То есть это значит, что панически придумываются разные шаги по напряжению общества в Европе и в США. Но не думаю, что они так уж эффективно работают.
Миколай, як вам падаецца, якім можа быць адказ беларускага грамадства на рэпрэсіі, на все больш і больш моцныя масавыя рэпрэсіі?
Это, наверное, самый сложный вопрос, потому что так получилось, что мы, беларусы, проживали все войны на своей территории, хотя сами их не развязывали практически. Если мы оставим за скобками там Великое княжество Литовское, когда там остановили иго и так далее, то мы не планировали никаких войн, но всегда как бы вот наши соседи любили повоевать на нашей территории, уничтожая там и генофонд нации, и ее богатство, и все что угодно. И белорусы находили разные формы. Очень разные формы противостояния. Но сейчас такое время, что белорусы должны адаптироваться к ситуации, осознать и тогда принять алгоритм. Сейчас нет алгоритма. Сейчас выходить против армии там, Лукашенко или против армии Путина, это заранее обрекая себя на смерть. Да? То есть и власти уже доказали, что они готовы стрелять и готовы стрелять на поражение. Поэтому нужно осознать, нужно, опять-таки, я небольшой любитель вот этой формулировки «выжить», но сейчас она имеет очень серьезный смысл, потому что можно так растерять весь потенциал страны, и сейчас очень многие уехали, кто-то уже не вернется, кто-то очень хочет вернуться, кто-то сидит на чемоданах уже второй год. И это очень разные ситуации, это очень разные алгоритмы, но я понимаю, что при случае изменения ситуации это невероятно потенциальная страна Беларусь за счет и дисциплины населения, и ее образованности, и желания работать, и большой прослойки вот этих талантливых людей, и в том числе молодых людей. Но я понимаю, что чем дольше этот срок как бы оттягивается, тем меньше шансов у нас получить обратно в Беларусь огромное количество белорусских семей, причем таких наиболее активных, ведь уезжали наиболее активные, наиболее профессиональные и так далее. И пополняя собой там и Вильнюс, и Варшаву, и Прагу, и дальше по всей Европе. Сформировав, конечно, диаспору такую достаточно мощную, но это не сильное успокоение, когда у тебя в метрополии происходит вот то, что происходит в последние годы.
Это был Миколай Халезин, громадский деяч, один из основальников Белорусского свободного театра, который меркует, что вот в теперешний час на пику репрессий для белорусов вельми важно выжить, и что Беларусь является потенциально вельми поспеховой краиной, только пытание часу и пытание махчимости, каким чином это будет реализовано. Дякую великий, Миколай.
Дякую.
Гэта была падзея каментар на канале Свабода Прэміум. З вами была Ганна Соу. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода».
УЕФА покинула сборная Беларуси у международных спаборництвах. Ці выратуе гэта беларускі футбол? Про гэта сёння мы паговорым у выпуску на канале «Свобода Прэмія». Мене зовут Дмитрий Гурневич. Будьте разом з нами. А мой сённяшні гость былы гендиректор БАТЭ Михаил Залевский. Прывітанне, Михаил.
Прывітанне.
Як вы самі, Михаил, ацэньваеце гэта рашэнне пакінуць? Справядліва яно ці не?
Ну, я об этом говорил ранее, тут, наверное, все же повторюсь, что ну, для меня оно достаточно логичным, исходя из той, видите, исходя из той политики, которую УЕФА придерживается на протяжении всего времени, начиная с событий и 2020 года, и тем более начиная с вторжения России в Украину и развязыванием войны. Я бы не связывал репрессии, дискриминацию в белорусском футболе и те процессы, которые заявители при поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности имели с структурами УЕФА, и в общей сложности это все дошло до КАС. И теми заявлениями, которые недавно Чиферит перед заседанием исполкома позволил себе, отреагировав тем самым на некие публичное высказывание политических фигур, политических официальных лиц и, соответственно, реакция на заявление коалиции евродепутатов. Вот, по моему мнению, это совсем разные два источника раздражения в УЕФА, и, соответственно, реакция на них тоже разная. Ну, а то, что последовательность, по моему мнению, заключается в том, что не было, наверное, в повестке дня УЕФА сегодня, я имею в виду последний исполком, очень детально, сложно обсуждать вопрос там, белорусского футбола. Скорее, вот просто эта реакция для, на, там, на журналистов, реакция на общественность. И как бы никаких веских оснований, никакого мощного давления сейчас нету для принятия ну, такого рода решения. Поэтому и, соответственно, итог последовательно. Хотя для нас, конечно, ну, несправедливо.
Вы лишите, что они не повинны были гулять, так?
Ну, конечно, я считаю, что под любым углом зрения белорусской так называемой национальной сборной, я ее так не называю по понятным причинам, ну, не место на международных соревнованиях сегодня.
А чому, до речі, вы не называете это? По каких причинах, Максима, наши? Не все ведущие ведают, не все специалисты. Все разбираются.
Давайте я тогда, да, давайте тогда для я свою логику объясню. Она заключается в том, что национальная команда предполагает сильнейший состав здесь и сейчас. Определенные там тренерским штабом, руководством команды. Да. Сегодняшняя команда, которая представляет страну на международной арене, это состав, в основе которого лежит лояльность, идеологическая выверенность, лояльность. Поэтому это вообще, в общем-то, не про спорт. Здесь не спортивные принципы лежат в основе. Впрочем, как и не только национальная сборная, как и руководство федерации, как и тренерский штаб, и как много во многих других отраслях в современной лукашенковской Беларуси.
Мы зараз перейдем до этих питань. Я хотел еще все-таки испытаться, были уже два матча отборочного вот, туру. Беларусь проиграла и Румынии, проиграла Швейцарии. Мы фактически разбили этой командой белорусскую сборную, хотя бы так и не называется национальной. И как вы сами оцените, чему белорусская вот эта команда так кепско гуляет в футбол?
Ну, частично я на это уже ответил, да, это говорит о том, что это точно не команда, ну, сильнейших футболистов на сегодняшний день. Ну, здесь нужно понимать, что и белорусский футбол в принципе находится в глубочайшем кризисе, и, ну, он и так стагнировал на протяжении там, многих лет. События, политические события и связанные с ними события внутри страны, отношение к этому виду спорта, как и к другим, подчеркиваю, не хотел хотелось бы там выделять. Но раз сегодня разговор о футболе, то на этом остановлюсь. Но привело к тому, что команда состоит из не самых сильных футболистов. Это один спектр. Второй спектр вопроса психологическо-эмоционального состояния. Да? То есть понятно же, что команда не поддерживается болельщиками, не поддерживается народом. Честно говоря, мало кто смотрит эти матчи, мало кто вообще оценивает это с позиции того, что вот 2-0 проиграли, или 2-1, или 5-0. Ну, людям... И рядовым болельщикам, профессионалам, в принципе, большой разницы в этом не видят. Ну и, в общем-то, само состояние гражданского общества заключается в том, что спортсменов хотят видеть активными, смелыми, мужественными людьми, которые борются за свои ценности, которые смело заявляют о несогласии с какими-либо событиями. Общество всего этого не увидело на протяжении уже там больше 2 лет. Они не являются героями для общества, для болельщиков. И они это понимают. И вот груз всей этой ответственности, груз психоэмоционального состояния, груз того, что команда играет непонятно для чего, непонятно с какими целями и задачами. Декларативно можно говорить, конечно, про 28-й год программы развития, мы попадем на супертурниры. Но это все лозунги и декорации, и декларации, и декорации. И за этим нету смыслов и содержания. Поэтому все это выливается в то, что видим.
Теперь замест Базанова керовать белорусским футболом будет былый витебский вертыкальщик Михаил Шарснёв, Николай Шарснёв. Як на вашу думку, гэтая особа устанет что-нибудь
изменить? Я считаю, что до тех пор, пока политическая ситуация в Беларуси не изменится, пока Беларусь не станет демократичной страной, пока не произойдут системные преобразования в разных отраслях жизнедеятельности государства, в том числе и в спорте, нет смысла обсуждать каких-либо отдельных кандидатур. То есть, когда футбол устроен так, что он существует вопреки тому, что принято во всем цивилизованном мире болельщиками, специалистами, СМИ, футболистами, выходящими на поле, когда все существует вопреки, да, нет, мы знаем, что нет выборов. Нет выборов в стране, нет выборов в Федерации футбола, да, что эти люди назначаются по принципу, точно не профессиональных качеств, не компетентности, а по каким-то там соображениям политическо-идеологическим. К чему это может все привести? То есть никто не озадачен строить фундамент для того, чтобы на нем базировалось, развивалось на системном уровне вот конкретная отрасль. Мы сейчас говорим про футбол, чтобы это давало плоды, чтобы это давало там массовый футбол, чтобы это несло. Футбол же это радость, да. Не нужно говорить про сборные или про Лигу чемпионов, когда у тебя базовые вопросы там не решены, когда в стране мы не видим там массового футбола, вот массовой радости от занятия футболом. Когда профессия тренера не является, как и педагога, да, когда эти профессии не являются уважаемыми, когда они не являются уважаемыми не по сути, не по оплачиванию труда и так далее. Так далее. Вот эти вещи должны быть решены. И тогда появляется фундамент, на котором можно строить систему. Уже национальная команда, Еврокубки, это венец всего, это вот пик, вершина всего того, что происходит в стране. Отвечая на ваш вопрос, может ли Шерстнев это сделать? В моем представлении, в моем мировоззрении не тот, кто стреляет с базуки, не тот, кто жмет от груди 150 килограмм, не те люди, которые в состоянии вообще это менять, иметь желание менять что-то лучше.
Дарэчы, футбалістаў шмат хто яшчэ ў 20-м годзе іх крытыкавалі, хутчэй не вінавачвалі за тое, што яны сярод беларускіх спартоўцаў былі бадай самымі такімі неактыўнымі. Хаця, канешне, былі людзі, которые выказваліся супраць гвалту, але зноў жа гэта ўсё было так заявлявана, супраць гвалту, а не супраць фальсіфікацыі, супраць дыктатуры. На вашу думку, ці праўда гэта, і калі так, то чаму менавіта футбалісты такая катэгорыя людзей?
Ну, смотрите, если говорить про спорт, да, его реакцию на события в стране, на поднятие общественности против фальсификации на выборах, да, мирные протесты и высказывания, открытые высказывания против насилия, то есть борьба со всем этим, да, то в меньшинстве... Ну, людей больше всего разочаровали футболисты и хоккеисты. Будем называть вещи своими именами. И такие в обществе преобладают именно вот, ну, такие ощущения. Я думаю, это справедливо, ну, потому что не стоит себя обманывать. Если мы все это видим и все так понимаем, то, скорее всего, оно так и есть. И я думаю, что, ну, это в первую очередь обусловлено все же... внутренними, персональными, ну, рисками, да, то есть люди не хотели лишаться больших по отношению к другим видам спорта контрактов, хороших условий профессиональной деятельности. Безусловно, среди футболистов большое количество достойных людей, я точно это знаю, и я открыто об этом заявляю, и у меня не разорваны все контакты, да, с людьми из мира футбола, но каждый по-своему решал. И вот массовое представление такого, что футбол и хоккей не стал тем локомотивом, который вот вокруг спорта объединил людей. Да, были другие спортсмены, другие герои из других видов спорта.
Але тым не менш, камісія цяпер у міністэрстве спорту, которая створаная для праверкі выверанасці ідэалагічнай спартоўцы, яна датычыць таксама футбалістаў, і больш за тое, там нават дзеючых футбалістаў такой камісіі ёсць. Ці вам вядома штосьці больш падрабязна пра тое, чым гэта камісія займаецца, ці яна ўжо некія праводзіла паседжанні і які лёс гэтых, скажам, ахвяраў гэтай камісіі?
Ну, у мяне нет там более там детальной информации, чем та, которая, ну, в публичном пространстве существует из различных источников и СМИ. Я скажу, что не хватает понимания футболистам, что система не останавливается. То есть... Когда система отстреливает по одному, и футбольная общественность это проглатывает, не реагирует на это, не объединяется вокруг несправедливости, не объединяется вокруг вот ближнего своего, с которым там сегодня выходили на поле, или тренер, главный тренер, который вчера руководил этой командой, а сегодня он по принципу там дискриминации попадает под запрет на профессию. Когда футбольная общественность на это не реагирует, то добивает каждого по одному. И вот сейчас это происходит, и система будет добивать каждого. Мы себе представить не могли, что в такой комиссии будет действующий футболист, да, Антон Путило. Он сейчас там находится. Вот как строятся бытовые отношения людей, которые вчера играли там в одной команде. Вот как, условно говоря, Кисляк и Путило, ну, достаточно яркую по белорусским меркам имеют карьеру, там вместе начинали, и еще там сезон назад они были в одной команде, да. Да, Кисляк не находится в черных списках. Но если завтра окажется, вот как они будут сидеть на этой комиссии? Для меня все это за гранью вообще чего-то нормального, это какой-то сюрреализм, и если футболисты не будут на это реагировать, ну, их вот по одному максимально, ну, отстрелят. Даже тех, которые мы видим из практики, даже тех, которые подписывали там письма за Лукашенко для того, чтобы избежать. Там разная мотивация, кто-то не понимал, кому-то... Руководство клубов там запугало. Были же случаи, когда несовершеннолетние подписывали. Например, Кудровец в Батэ подписал это письмо еще... Ему на тот период времени 17 лет было, да. То есть это говорит о вот абсолютном там непонимании происходящего и этих последствий. И, как мы видим, эти подписи никакой иммунитет на протяжении времени не дают.
Як вы можете, как бы уже отрымалось, что люди, которые подписали прохладные листы, опынулись вот тут в черном списке?
Они снялись в ролике, который был осенью 2020 года, когда футболисты высказались против насилия. И эти фамилии, ну, то есть ряд футболистов показались в этом ролике, и эти фамилии попадают в этот список. Ну, плюс есть, конечно, всегда есть теневые коридорные игры, кто-то кого-то там, кто-то кому-то шепнул, замминистру на ушко, там, замминистру Ковальчуку, Ковальчук Базанову, Базанов Ковальчуку. Вот это вот и сложность хитросплетений, связей, слухов, она же тоже всегда имеет фон. Поэтому вот у кого-то такой образ не очень хороший, да, в футболе. Он вроде ничего такого радикального, что принято считать. Сейчас уже сложно понять, да, что есть радикальное. Там надпись на белорусском языке на остановке общественного транспорта — это радикально или нет? Да, уже можно и это считать радикально. Поэтому даже те, кто ничего особого вроде бы как не делал, они оказываются в таких списках, получают запрет на профессию в этих блэк-листах. И, ну, честно говоря, я никого не хочу ни судить, и жалеть тоже не хочу, потому что это выбор каждого. Потому что есть другие примеры. Потому что когда Павел Нехайчик забил гол в Батуми, да, и побежал это праздновать с флагом, он попал в такие же списки, ну, их еще не было формализованных, но всем стало понятно, да, что все, Нехайчик в футболе персона нон грата. Просто закончил карьеру. Да, он не сделал там того, что сделал, условно, там, Левченко в свое время, там, Герасименя, Попов. Но он сделал свой выбор, и этот выбор, ну, достойного человека. Он, скорее всего, он понимал, чем это грозит, просто не пошел на ненужный компромисс. У каждого своя там есть граница в системе координат ценностей.
Вся эта вот небеспечная ситуация, она так само закрана и клуб, где вы были генеральным директором, найлепший белорусский клуб, про нас упомянул МБАТЭ. Там, здаецца, таксама гэтай рэпрэсіі закранулі летнюю палову складу гэтага клуба. Ці вам вядомы лёс, што будзе зараз адбывацца з БАТЭ ў сувязі з усімі гэтымі рэпрэсіямі?
Ну, смотрите, я оцениваю ситуацию так, что владелец клуба принял решение в свое время, по каким правилам играть. То есть, ну, посчитал, что, наверное, с этим государством, с этими людьми, которые принимают политические решения, ну, можно попытаться позаигрывать, да, там, сходить на ВНС, принять какие-то там правила игры и дальше существовать. Время показывает, что не получается игры. Ты не можешь быть полноценным участником игры, ты не можешь быть сильной перегорной позиции. Тебя вот просто с тобой ведут так, как считают нужным. Где-то немножко отпускают, и ты лишний раз там глотнул воздуха легкими и где-то там съездил в первом раунде квалификационного Еврокубках, вылетел, ну, там, поиграл. Что-то там пару футболистов засветилось. Потом тебе перестают давать возможность дышать свободно. И говорят, что вот эти футболисты, они в каких-то там списках, которые я придумал. Вот я министр спорта, я их придумал, я так вижу. У меня карт-бланш на любые решения. И федерация мне нипочем, они будут слушать то, что я говорю. И все. И ты уже не можешь ничего с этим поделать. Это та же история, как и про футболистов, что система не остановится до самого конца. А то, что эта система, я без преувеличения могу сказать, ненавидит БАТЭ. Вот каждый, кто в ней сейчас находится, он просто ненавидит БАТЭ. По субъективным и объективным обстоятельствам. Объективно сильного не любят нигде и никогда, кто вот долго, да, долго на троне находится. А субъективность заключается в том, что, ну, вот просто это, ну, это зависть к успехам БАТЭ. Ведь все эти дельцы, в виде там Вергеевичков, они же во всем разбираются, сделать только ничего не могут. Ну, кроме как там транжирить государственные деньги. И, соответственно, просто не любят БАТЭ. А еще не любят за то, чтобы БАТЭ за все это время был относительно независим, потому что он существовал на деньги, которые не связаны с государством. Да, там привлекались ресурсы, была, конечно, часть источников финансирования государства, но в целом основная, существенная часть бюджета, там, большая часть формировалась, и что позволяло вести политику, там, трансферную политику, формировалась за счет денег, которые зарабатывал клуб в Еврокубках и, соответственно, выступая там, и трансферную кампанию мог проводить достаточно успешно, я имею в виду на продажу. И плюс был юридический частный предприятие без государственной доли собственности. Ну, как в этой стране позволить такому жить? И когда, если раньше был баланс в виде там, основателя клуба, Капского, там, старшего, и он на себе содержал этот, ну, вот этот баланс, мог измерять, будучи занимая государственный пост и так далее, так далее, так далее, то сейчас этот баланс, ну, надломился, и вот БАТЭ просто оказывается, ну, заложником тех правил, которые определяют не они и никак на них влиять не могут. Футболистов, извините, я хотел бы еще сказать.
Так, конечно.
Футболисты – это самая защищенная профессия в мире по контракту. То есть я, когда говорят о том, что там ну вот сложно даются решения, там вот, а что же я буду делать? Это контракт футболиста самый защищенный. Я не знаю других примеров, чтобы ну, настолько те нормы там, международного права, спортивного права, те политики УЕФА, ФИФА, которые есть, чтобы защищали какую-либо еще профессию на таком уровне. Поэтому это просто незрелость, недальновидность, ну, трусость многих ну, идти на такие компромиссы.
Тем не менш, БАТЭ вельми паспяховым клубам быў і ў часы, калі Беларусі ну, не было дэмакратыі, бо яе не было з 96-го года, тым не менш поспехі былі. І вось адносна да вашых слоў пра тое, што ў такой сістэме як бы спорту, асабліва футболу цяжка развівацца, ці толькі змена, скажам, в Беларусі з дыктатуры дэмакратыі ператворыць таксама футбол у некі квітнеючы сад і адразу дозволить белорусским футболистам играть супер. Это все ж таки там еще некие факторы, из которых максимум зараз и те люди, которые керуют в Беларуси, и иншие менеджеры не принимают под увагу.
Ну, смотрите, мой взгляд на вещи чуть шире, там, нежели ну, вот, футбол, который, футбол тот, который мы знаем внутри Беларуси. Да? Я думаю, что успехи БАТЭ это вопреки. Ведь есть страны, в которых Беларусь, кстати, тоже к ним относится, в которых уровень развития футбола как отрасли в целом, да, то есть это инфраструктура, клубная система, наличие компетентных специалистов, речь не только о тренерах, речь идет и о медицине, и многих, многих моих, ведь находится на даже не профессиональном уровне, в принципе. Но в этих странах периодически появляется, например, футболист, который играет в топ-5 чемпионатов европейских. Да? Он же не появляется благодаря системе. Просто его природный талант, его вот настолько силен и настолько обстоятельства, в которые он попал, там, хорошему тренеру в свое время, да, выбрал заграничный клуб, а не деньги там, московского торпеда, к примеру. Да? Ну, я здесь есть доля сарказма. Позволило ему выйти на высокий-высокий профессиональный уровень, играть там, в солидном европейском клубе, в хорошем чемпионате. Точно так же БАТЭ, это, ну, вопреки, я затронул немножко, что Капский Анатолий Анатольевич мог держать этот баланс, ему удалось держать этот баланс. Много рассуждений на то, как бы он там повел себя сейчас, в 20-м и так далее. Ну, я считаю, придерживаться вот, не нужно спекулировать на эту тему, нужно придерживаться, знаете, вот этой вот на латыни мудрости, да, de mortuis aut bene aut nihil. То есть, ну, есть либо ничего не говорим, либо те заслуги, которые есть в белорусском футболе, связанные с его именем, ну, надо просто не забывать, потому что я уверен, в Лиге чемпионов мы еще очень-очень скоро не увидим белорусский клуб. Соответственно, говоря о том, может ли в таких режимах что-то развиваться, да, какие-то могут появляться кейсы. Вопрос, каким путем? Ведь Минская Динамо хоккейная, посмотрите, да, годами туда вваливаются огромные ресурсы. Все эти истории про то, что клуб, база сборной, ну и что в итоге? Где клуб? Где сборная? То есть и каждый приходящий на должность гендиректора, руководителя федерации, говорит одно и то же. Меняются только оттенки и декорации. Соответственно, да, можно починить всю вертикаль одной цели, цели и в какой-то один сезон вот что-то выдать на гора, чтобы первый номер с клюшкой вот в этой уже старческой позе вышел и сказал, ну, мы там им показали. Говорит ли это о уровне развития конкретной отрасли в стране? Нет. Бизнес, спорт развивается там, где есть свобода, там, где есть условия для развития, условия для предпринимательства, условия для инициативности, проактивности. Все, где зажимается среда, которая зарегулирована, зажата, она всегда сдерживает развитие. Любая, это закон любой отрасли.
И мое опошнее питание, как раз сегодня у рейтинга FIFA Беларуси на 98-м месте, и когда вы видите, что ситуация идеальная, как вы кажете, свобода, роби что хочешь, демократия, капитализм, на какое место, на вашу думку, может заслуговывать Беларусь таким рейтингом?
В футболе все-таки рейтинг – это последнее, о чем стоит говорить. Да? Я думаю, что все те люди, которые приложили свои усилия к тому, чтобы вот она, Беларусь, оказалась там, где оказывается в рейтинге, проводила матчи не на домашних стадионах, без болельщиков, и по комментариям главного тренера на 22-й минуте думала уже о другом сопернике. Причем счете там 2-0. Все это на самом деле, я думаю, что людям, которые настоящих искренних ценностей, свободы, справедливости, независимости спорта, на руку, потому что сложные реформы, сложные преобразования всегда вызывают сильное сопротивление. Если они не происходят быстро, они не происходят никогда. И в этом смысле они доведут футбол до такого состояния, когда не надо ничего будет реформировать, когда легче будет на пустом месте строить и строить с прицелом на будущее, строить людям молодым, активным, образованным, компетентным. И я думаю, что у этого есть будущее.
Дякую великий Михаил. Нагадаю, сегодня моим гостем был генеральный директор клуба «Бате Борисо» Михаил Залевский. Мы говорили про то, как сделать так, чтобы белорусы могли снова гонориться своим футболом. Для вас в празе прислал Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую вам, дякую глядачам. Живи Беларусь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Перед вачыма вучня табличка с двума слупками. Злева – канчатак родного склону назовников мужчинского роду «А» альбо «Я» – проекта, урока, семинара, факультатива, курса. Справа – канчатак «У» альбо «Ю» – конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны наставник ці редактор ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назовнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «А» «Я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па-савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у». Акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік,
іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» з Барысава, з Магілёва. Варыянты з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к», з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля. Три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-го стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма.
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць, мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы, сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і кантракту.
Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.